погода. Приморье требует отменить повышение пошлин на ввоз иномарок.
Люди почувствовали, что власть напугалась, то люди почувствовали, что можно с властью разговаривать этим языком, если эта власть не понимает другого языка.
ОПЕК снижает добычу, но нефть продолжает дешеветь.
Совсем недавно она могла утверждать, что в стране существует динамично развивающаяся экономика, которая поможет пережить трудности. Сегодня всем видно, что Россия полностью зависит от цен на нефть и газ.
Начался сбор средств для выкупа Василия Алексаняна.
То, что с ним происходит, это, в общем-то, издевательство над ним. Его палачи ведут себя самым, что ни на есть, уголовным, мстительным таким мерзким образом.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя началась с акций протеста недовольных антикризисными мерами власти. В воскресенье в нескольких городах на улицу вышли недовольные решением российского правительства повысить пошлины на ввоз в страну подержанных иномарок. Самая серьезная акция состоялась 14 декабря во Владивостоке, и участники выдвигали политические требования об отставке правительства во главе с Владимиром Путиным и даже об отделении от России. Владик с Курилами теперь отдает Японии. О том, что происходило во Владивостоке в минувшее воскресенье и о сегодняшней попытке недовольных провести пикет в центре города, рассказывает корреспондент «Свободы» Марина Лобода.
Решение правительства повысить с нового года ввозные пошлины на подержанные иномарки вывело на улицы от 5 до 8 тысяч человек. Сначала они митинговали у мэрии, затем, разделившись на две колонны, заблокировали главную магистраль Владивостока и дорогу на аэропорт. Несмотря на мороз, блокаду удерживали 7 часов. Для многих участников акции повышение пошлин – это вопрос их работы, вопрос будущего их семьи. На главном авторынке Приморья «Зеленый угол» работы уже почти нет. Завершая воскресную акцию 14 декабря, автомобилисты договорились, если правительство не отреагирует на их протест и не снизит пошлины, они соберутся еще раз, через неделю, в тот же час и на том же месте. Всю неделю решались организационные вопросы, составлялись тексты листовок, обговаривались требования. Акцию назначили на 21 декабря. Однако власти ее не санкционировали, поскольку официально заявки на проведение никто не подавал. И вообще официальных организаторов не было. Инициаторы предыдущей акции автодилеры отказались от этой роли после встречи с губернатором края Сергеем Дарькиным, говорит один из лидеров движения автодилеров Константин Шатоба.
Вчера состоялась встреча губернатора Приморского края с автодилерами Приморья, и губернатор пообещал нам, что сделает все возможное, чтобы все-таки либо отложить этот указ о пошлинах. И нас попросил в свою очередь, что мы обратились к автодилерам и к автолюбителям, чтобы они не выходили на акции 20-21 числа. После 14 декабря мы видели, как гнев народа, и просто на самом деле страшно проводить какие-то акции буквально через неделю, потому что это может вылиться в непредсказуемые действия. Даже по ситуации 14 декабря я своими глазами наблюдал большое количество провокаторов, которые пытались потянуть с собой людей на кордон милиции, на ОМОН, завязать драку. Некоторые личности уже побывали в отделениях милиции.
С просьбой гражданам не выходить 21 декабря на акцию обратились не только автодилеры. Политсовет «Единой России» рекомендовал сидеть дома. Прокуратура Приморья советовала быть законопослушной. Милиция предупреждала: берегите себя, не совершайте противоправных поступков, подумайте о последствиях. Депутаты Законодательного собрания Приморья направили обращение в центр с просьбой не повышать пошлины. Туда же свою петицию адресовали депутаты Думы Владивостока. Лидер «Единой России» Борис Грызлов обещал разобраться и выслать в край эксперта депутата Госдумы Пехтина. И, наконец, губернатор края Сергей Дарькин, назвав предыдущую акцию происками деструктивных сил, призвал всех приморцев не поддаваться на провокации, говорит депутат Думы Владивостока Николай Марковцев.
Я вижу, что они напуганы. Я думаю, что власть предпримет все попытки. Сегодня она пытается дезориентировать население, называет разные точки сбора, открываются разные ветки на сайтах. Я думаю, это делается специально. специально, чтобы людей запутать. Но я думаю, что люди на 20-21 выйдут на акцию, потому что они почувствовали, что власть напугалась. То люди почувствовали, что можно с властью разговаривать этим языком, если эта власть не понимает другого языка. Поэтому я думаю, что люди выйдут на акцию.
Что можно ждать от силовых структур 21 числа?
14-го я заметил, ОМОН очень себя корректно вел. Более того, я с ними разговаривал. Лица у всех, как бы сказал, дружелюбные были. Я думаю, что не зря вот сейчас привозят сюда силы ОМОНа с других регионов. Вот другой регион, они, конечно, могут натравить вот этот ОМОН чужой на наше население. Но они сделают все, чтобы акцию сорвать.
20 декабря люди вышли на акцию. На центральной площади Владивостока собрались более 500 человек. Акция проходила в жанре флешмоб. Люди просто стояли и разговаривали между собой, говорит один из пришедших на площадь без разрешения Егор.
Мы здесь все собрались протестовать против повышения цены ЖКХ, против таких гигантских грабительских цен на бензин. Кто мне ответит? Путин? Пусть он ответит нам. Почему он раком ставит весь наш народ?
Дальний Восток!
По периметру площади рассредоточились наряды милиции. В переулке 5 автобусов с ОМОНовцами. Через полтора часа они стали цепью и начали сжимать кольцо. У участников акции отбирали плакаты и флаги. Самые стойкие протестующие были оттеснены и окружены у подножия памятника борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. 15 активистов задержаны милицией и доставлены в отделение РОВД. Там их ждали мировые судьи, работающие в эти дни в круглосуточном режиме. Марина Лобода для радио «Свобода», Владивосток.
Фактически пошлина на подержанные легковые машины увеличится в 2 раза, на грузовые – в 3. Надежда на то, что в Москве испугаются и отменят решение, не оправдалась. Владимир Путин в пятницу заявил, что считает абсолютно недопустимым расходовать деньги на приобретение импортных машин, в то время как российские производители вынуждены сокращать производство, а вице-премьер Игорь Сечин назвал протестующих жуликами. Либеральная оппозиция поддерживает недовольных жителей Приморья. Бюро, созданного на прошлой неделе движение «Солидарность», направило им обращение.
Дорогие друзья, коллеги, наше движение выражает солидарность с вашими справедливыми и законными требованиями и полностью вас поддерживает. Повышение пошлин на иномарки – удар по более чем 20 миллионам автолюбителей нашей страны, удар по рабочим местам в сфере автобизнеса. Путин принял это решение, чтобы защитить приближенных к себе олигархов, владельцев автоконцернов Сергея Чемизова, «АвтоВАЗ», и Олега Дерипаску, «АвтоГАЗ». Ни к чему, кроме как к повышению цен на автомобили и консервации отсталого российского автопрома, такие действия не приведут. По сути, выбирая между 20 миллионами автолюбителей и олигархами, Путин выбрал вторых. 19 декабря Путин выступил с инициативой закупать за счет бюджета отечественные автомобили. Однако мы сомневаемся, что он и члены правительства подадут личный пример поддержки отечественного автопрома, что Путин перестанет ездить на «Мерседесе» в сопровождении бесчисленного количества автомобилей иностранного производства. «Солидарность» предлагает чиновников на отечественные автомобили, импортные пошлины не повышать.
Председатель российского движения автомобилистов Виктор Похмелкин считает, что неумелые действия властей могут привести и уже приводят к тому, что экономические протесты автомобилистов превращаются в политические.
Власть начинает нервничать в условиях финансового кризиса. Российские власти оказались не подготовленными к нему. То есть они придут жить в условиях достаточного комфорта, социального комфорта, политического комфорта. А здесь решение, которое, в общем, прям скажем, действительно затронуло интересы людей очень больно, встретило естественную реакцию. Тем более, что, как мне кажется, у автомобилистов потихоньку начинает просыпаться политическое сознание.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В начале этой недели были обнародованы данные Росстата по падению промышленного производства в России. Президент Института экономического анализа Андрей Ларионов считает, что такого сокращения производства, как в ноябре, 6,7%, не фиксировалось, по крайней мере, последние 19 лет, с января 90-го года, то есть за всю историю наблюдений за этим показателем. Объемы производства в российском машиностроении за время спада сократились на 25%, в химии и нефтехимии на 29%, в черной металлургии на 39%. Андрей Ларионов отмечает в своей статье, что власти делают все возможное для углубления и расширения масштабов экономического кризиса. Неверными действия правительства считает и главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман.
Я подробно эти вопросы рассмотрел в недавно опубликованной мной статье в газете «Промышленные ведомости», вот в ноябрьском номере. Называется «Очередной экономический кризис России как порождение ее хронической денежной дистрофии». Дело в том, что проводимая в стране экономическая и, в частности, финансовая политика направлены не на увеличение объемов товарного производства, то есть не на расширение реального сектора экономики, а на борьбу с инфляцией. И причем значительно больше внимания уделяется виртуальному сектору экономики, то есть фондовым рынкам. Если вы посмотрите, каков был оборот на фондовых рынках в прошлом году по сравнению с оборотом в экономике, то вы ужаснетесь. Он составил 200% по отношению к обороту в экономике. При том, что на счетах предприятий находились мизерные суммы. И они в прошлом году, предприятия, задолжали около 22 триллионов рублей при общем обороте в 60 триллионов. Поэтому проблемы сегодня, которые у нас возникли, они вызваны застарелой болезнью, порочными принципами проводимой финансовой политики. И есть вот ряд канонов экономических, которые нельзя нарушать. Государство должно выпускать в оборот такую сумму денег, которая бы позволяла выкупать ту продукцию, те услуги, которые производятся. Это называется соблюдение баланса товарно-денежного обращения. Так вот, товарно-денежное обращение образно можно сравнить с работой водяной мельницы. Чтобы мельница исправно и на полную катушку молола зерно или крутила, как говаривал Райкин, динамо, который будет вырабатывать электроэнергию, напор воды, который падает с плотины на мельничное колесо, должен соответствовать сопротивлению механизма жерновов мельницы или сопротивлению механизма электрогенератора. Если воды становится меньше, то выработка уменьшается. И в таких случаях воду нужно подводить в плотину, потому что вот вода в плотине – это образно представляет собой платежеспособный спрос населения на потребительские товары. Ведь сама промышленная продукция никому не нужна, если она не востребована в производстве конечной потребительской продукции. И поэтому платежеспособный спрос населения, то есть его доходы, является главным приводом развития экономики. Так вот, вместо того, чтобы воду подводить туда, в плотину, у нас воду, так же, как, кстати, в Соединенных Штатах, заливают в жернова. Деньги отдаются либо банкам, через которые они не доходят на предприятия, либо пока в мизерных объемах предприятиям. А проблемы доходов населения, по сути дела, не решены. Потому что сегодня примерно треть населения находится на грани или ниже уровня бедности. Поэтому говорить сегодня о прогнозах можно только в негативном смысле. Потому что за все эти годы не были устранены основные причины, которые привели к нынешней ситуации.
Считает редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. На внеочередном саммите ОПЕК в Алжире было принято решение сократить производство нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, картель заручился поддержкой нескольких экспортеров, не входящих в ОПЕК, в первую очередь России и Азербайджана, которые также согласились снизить объемы производства для повышения цен на нефть. Рынок проигнорировал экстренные меры. Нефть на этой неделе продолжала дешеветь. Слово экономическому обозревателю «Радио Свобода» Сергею Сининскому.
Страны ОПЕК решили сократить, начиная с 1 января, нынешние объемы добычи нефти примерно на 8%. Но не прошло и суток после объявления об этом решении, как мировые цены на нефть снизились, по иронии, на те же 8% и к концу недели выше не стали. По мнению участников рынка, даже объявленное ОПЕК сокращение добычи не сможет компенсировать сокращение общемирового спроса на нефть. И прежде всего в ведущих индустриальных странах, Соединенных Штатах, Западной Европе и Японии, экономики которых уже оказались в рецессии, что привело к резкому падению спроса практически на все товары, в том числе и на энергоносители. Кроме того, участники рынка знают, есть официальные квоты добычи нефти, которые устанавливают для себя страны ОПЕК, а есть реальные объемы добычи, которые, по опыту последних десятилетий, всегда оказываются выше официально заявленных. И, видимо, полагают участники рынка, так будет и на этот раз.
Аналитик инвестиционного банка Мерил Линч Франциско Бланч, предельно точно спрогнозировавший летнюю рекордную цену нефти в $147 за баррель, допускает, что в 2009 году котировки нефти могут опуститься до отметки в $25. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В течение недели Банк России 3 раза ослаблял рубль по отношению к бивалютной корзине в понедельник, вторник и четверг. Стоимость корзины составила в пятницу 33 рубля против 31 рубля 90 копеек в прошлую пятницу. По мнению известного американского специалиста по России профессора Маршала Голдмана, судьба рубля – самое наглядное отражение состояния российской экономики, и его дальнейшее ослабление может обернуться болезнью.
Рубль будет продолжать падать, если центральный банк будет сидеть сложа руки. И, видимо, банк выбирает именно такой подход, желая протянуть подольше свои золотовалютные запасы, которые уже сильно истощились в результате попыток поддержать российскую валюту. Банк истратил на скупку рублей больше 100 миллиардов долларов с начала августа, без ощутимого результата. Теперь банку приходится выбирать, стоит ли ему сохранить средства на черный день или для него важен твердый рубль. А что в данной ситуации может означать черный день? Все что угодно. Им, скажем, может потребоваться валюта на закупку продовольствия, а ее не хватит в случае продолжения падения цен на нефть. Пока у правительства и Центрального банка есть солидный валютный запас, повторение кризиса 98 года маловероятно. И для них очень важно сохранить этот оплот стабильности. Серьезная проблема для Москвы сейчас еще состоит и в том, что этот кризис лишил ее важного психологического аргумента. Совсем недавно она могла утверждать, что в стране существует динамично развивающаяся экономика, которая поможет пережить трудности. Сегодня всем видно, что Россия полностью зависит от цен на нефть и газ. Профессор, а как в данной ситуации может повести себя доллар? В последние месяцы он вернул себе уважение даже среди самых ярых, скажем так, скептиков. Сегодня россияне по привычке рассматривают доллар как убежище, несмотря на то, что американская валюта в последние дни сильно упала. Как вы считаете, правы те, кто покупает сейчас доллары? Думаю, да. Потому что, как бы вы ни относились к доллару, факт заключается в том, что Соединенные Штаты оказались в кризисе раньше, чем другие страны. Они, скорее всего, справятся с проблемами прежде других, особенно учитывая решительную программу действий, планируемых Бараком Обамой. США далеко опередили европейцев и другие страны в антикризисных действиях. И, скорее всего, экономический спад в Америке будет менее жестоким, чем в других странах. Валюта отражает такой взгляд. У евро слишком небольшое прошлое за плечами, проблемы в европейской экономике нарастают. В ситуации, когда никто не может дать никаких гарантий, доллар – наиболее естественный выбор.
С Маршалом Голдманом беседовал корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Московском окружном военном суде продолжается слушание дела об убийстве Анны Политковской. В зале суда работает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
На этой неделе участники процесса по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской перешли к новому этапу в слушаниях. Теперь свои доказательства представляет защита подсудимых. Правда, пока речь идет только об эпизоде, связанном с избиением предпринимателя Эдуарда Паникарова и вымогательстве у него 10 тысяч долларов. Это побочный эпизод, который в деле Анны Политковской оказался лишь потому, что к нему имеет отношение бывший сотрудник УБОП Сергей Хаджикурбанов, которого прокуратура называет организатором убийства журналистки. Второй фигурант в эпизоде с предпринимателем Паникаровым – подполковник ФСБ Павел Рягузов. Его адвокаты стараются представить дело так, чтобы доказать присяжным, в истории с предпринимателем Рягузов служебных полномочий не превышал, а действовал исключительно в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Именно поэтому трое из 5 свидетелей защиты – действующие сотрудники ФСБ. Прессе позволили услышать показания лишь одного из них – Вадима Зубнова, который, по словам потерпевшего Эдуарда Паникарова, тоже участвовал в избиении предпринимателя в июле 2002 года. Правда, его к ответственности не привлекли. Другие сотрудники ФСБ свои показания давали за закрытыми дверями. Один из них – замначальника службы безопасности по Центральному округу управления ФСБ Москвы и Московской области Владимир Слюсарь. Помимо истории с Паникаровым, ему пришлось ответить на вопросы, связанные непосредственно с убийством журналистки. Расспрашивали адвокаты семьи Анны Политковской, говорит Карина Москаленко.
Эти вопросы и ответы будут важны для основного, как мы называем, дела по убийству Политковской, которого еще нет в суде. И мы заинтересованы в том, чтобы эта информация раньше времени не становилась известной и доступной. Утечки информации по этому делу всегда допускали не мы, не наша сторона. Потому что мы знаем точно, любая утечка информации по этим вопросом, вредит, она не способствует установлению истинных обстоятельств.
Защита подсудимых тоже отказалась пояснить, какие именно вопросы задавали потерпевшие полковнику Слюсарю, ограничиваясь общими фразами. А адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев своим комментарием и вовсе привел журналистов в замешательство.
Если кто-нибудь из вас, друзья, пойдет в обеде, в перерыве судебного заседания, в Starbucks, и к вам подойдет какой-нибудь сотрудник ФСБ и спросит у вас время, и вы ответите, то будет считаться, что вы принимали участие в мероприятии ФСБ, которое называется «Опрос, сбор, сбор, опрос», что-то такое. Потом где-нибудь могут сказать, что вы агент.
Попытка разобраться, к чему это заявление, отчасти увенчалась успехом. Оказывается, полковника Слюсаря за закрытыми дверями расспрашивали о том, был или нет Джабраил Махмудов агентом ФСБ. Правда, журналистам так и не сказали, какой ответ прозвучал в суде. В слушаниях объявлен перерыв до понедельника. Председательствующий Евгений Зубов посетовал: все планы рушатся, наверное, имея в виду первоначальную установку на то, чтобы рассмотреть дело до Нового года. Из состава коллегии пришлось вывести одну присяжную, которая второй день подряд не могла явиться в суд. Стороны очень надеются, что предновогодняя суета и предстоящие 10-дневные каникулы не слишком скажутся на работе присяжных. Сейчас их осталось 17. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе начался сбор средств для выкупа тяжело больного Василия Алексаняна. Напомню, что Мосгорсуд принял решение освободить бывшего вице-президента ЮКОСа под залог в размере 50 миллионов рублей. Родные Алексаняна заявили, что у них нет таких денег. В понедельник Алексаняну исполнилось 37 лет. Его сторонники провели в этот день пикет в центре Москвы. Репортаж Максима Ярошевского.
Пикетчики, всего около 30 человек, развернули плакаты «Требуем освободить больного Василия Алексаняна», «Появление политзаключенных – признак возврата к тоталитаризму, нет пыткам», говорит правозащитник Михаил Кригер.
Лично я выражаю надежду, что он все-таки выйдет оттуда живым. То, что с ним происходит, это, в общем-то, издевательство над ним. Его палачи ведут себя самым, что ни на есть, уголовным, мстительным таким мерзким образом.
Пикет в поддержку бывшего сотрудника компании «ЮКОС» продлился час. За это время на видеокамеру участники акции записали свои слова поздравления Василию Алексаняну. Они рассчитывают с помощью адвокатов и родственников подсудимого передать запись лично Алексаняну. Даже такому мужественному и сильному человеку, как Василий, важно знать, что о нем не забывают, объясняют пикетчики.
Сам Василий Алексанян на этой неделе направил своим сторонникам письмо из больницы.
В условиях, когда по трем эпизодам обвинения из четырех никогда не возбуждалось уголовное дело, в условиях, когда истекли сроки давности привлечения меня к уголовной ответственности по предъявленным мне обвинениям, в условиях, когда в более чем 117 томах уголовного дела число упоминаний моей фамилии можно сосчитать на пальцах одной руки, да и то вне связи с сутью обвинений, избрание судом залога в таком невообразимом размере вместо безусловного освобождения из-под стражи выглядит циничным издевательством над законом и здравым смыслом. Это особенно очевидно с учетом моего состояния здоровья, которое, несомненно, делает еще более трудновыполнимым требование суда в части сбора такой огромной суммы. Благодарю всех, кто меня поддерживает в эти тяжелые дни. Благодарю за искренние сердечные поздравления с днем рождения. Вашу веру в меня я не предам, как не предавал никого до сих пор.
Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Обзор событий на Украине. После рекламы и сводки новостей.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в результате взрыва, по последним данным, пострадали 9 человек. Шестеро из них, в том числе ребенок, направлены в больницы. По информации ГУВД, сработало безоболочное взрывное устройство или сдетонировали петарды. Это произошло в торговом ряду входа на станцию метро «Пражская». В Москве в ночь на субботу на 93-м году жизни скончалась выдающаяся балерина Ольга Лепешинская. Прощание с ней состоится в Большом театре во вторник. В центре Владивостока около 500 человек приняли участие в несанкционированной акции протеста против политики властей, в частности, против повышения пошлин на ввоз иномарок. Свыше 20 протестующих были задержаны. В Москве у центрального офиса банка «Капитал Кредит» на Каланчевской улице состоялся пикет 15 вкладчиков. Как сообщает сайт Грани.ру, клиенты банка в течение 3 месяцев не могут получить деньги с депозитных вкладов, срок которых истек. Кроме того, с октября банк прекратил выплату процентов по действующим вкладам. В центре Москвы прошла немногочисленная акция протеста против введения единого государственного экзамена. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в пикете участвовали 10 человек – школьные учителя, психологи, методисты. На востоке Москвы совершено вооруженное нападение на Сбербанк. Двое грабителей ворвались в отделение банка на шоссе энтузиастов, отобрали деньги у посетителей, взяли крупную сумму из кассы и скрылись. Российская компания «Русал» заявила о похищении 2 своих сотрудников в Нигерии. Неизвестные совершили вооруженное нападение на поселок, в котором живут специалисты «Русала». В больницах Израиля остаются 23 гражданина России, пострадавших в автокатастрофе.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На Украине на этой неделе обвалилась гривня. По всей стране в связи с обострением кризиса прошли акции протеста профсоюзов, а в Верховной Раде юридически оформлена новая правящая коалиция. Хроника событий в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
Одним из главных политических итогов уходящей недели стало подписание во вторник соглашения о создании коалиции национального развития, стабильности и порядка в составе блока Юлии Тимошенко, нашей Украины народной самообороны и блока Литвина. За несколько часов до этого, за вхождение в коалицию, вопреки воле главы государства, проголосовали большинство депутатов пропрезидентской фракции. Для принятия решений в Верховной Раде необходимо минимум 226 голосов. Нынешняя коалиция насчитывает только 213 депутатов. Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Говорить о появлении коалиционного большинства преждевременно. Действительно подписан коалиционный договор, то есть формально все процедуры соблюдены. После заявления о создании коалиции подписан соответствующий договор. Но нужно учитывать, что коалиция пока на бумаге. Не все так просто в блоке Литвина и уж совсем не просто в нашей Украине, где фактически мы имеем уже открытый политический раскол.
В опубликованном в среду интервью президента ряда украинских газет Виктор Ющенко заявил, что вошедшие в коалицию депутаты от нашей Украины должны быть исключены из партии. Оформление этого союза, по его убеждению, результат политической коррупции с целью сохранить для Юлии Тимошенко должность премьер-министра, продолжает Андрей Ермолаев.
Наша Украина народная самооборона – это довольно сложный политический альянс, состоящий из 6 субъектов, каждый из которых достаточно амбициозная политическая группа. И на самом деле сейчас фрондирует актив партии «Наша Украина», которую возглавляет лично президент Ющенко. А сторонниками подписания оказались депутаты, которые занимают нейтральную позицию, и представители РУХа, народной партии, народной самообороны, то есть соучредители блока «Нашей Украины», народной самообороны как субъекта больше не существует. И часть фракции, которая долгое время считалась пропрезидентской, теперь стала пропремьерской. Учитывая специфику истории коалиции, скорее речь идет о создании дополнительных защитных возможностей для сохранения премьерства Тимошенко.
С появлением коалиции с повестки дня снят вопрос о досрочных парламентских выборах. Главным вызовом для властей в ближайшее время будет оставаться финансово-экономический кризис. В среду во всех регионах Украины состоялись акции протеста профсоюзов. В них, по данным организаторов, приняли участие более 100 тысяч человек. Митингующие требовали обеспечить погашение задолженности по зарплатам, остановить развал промышленности и сокращение числа рабочих мест.
Мы требуем сохранения рабочих мест. Это самое главное. Человека не оставить без работы. Если человек без работы, это значит человек без средств существования. Человек без средств существования, он не управляем.
Чтобы правительство незамедлительно выработало антикризисные мероприятия, чтобы они получили поддержку во всех слоях общества.
Верховная Рада на этой неделе приняла несколько антикризисных законов. Однако вряд ли они смогут радикально изменить ситуацию в условиях бездарной экономической политики правительства Тимошенко, считает депутат парламента от оппозиционной партии регионов Ирина Акимова.
Тимошенко не только провалила экономическую политику в 2008 году, она заложила условия для глубокой депрессии в 2009 году. Что демонстрировала Тимошенко в течение этого года? Это административное вмешательство в экономику и это поиск внешнего врага. Последовательно это был парламент, областные и городские администрации, президент.
С резкими заявлениями в адрес президента и руководства Центрального банка премьер-министр выступила на пресс-конференции в четверг, обвинив их в обвале национальной денежной единицы. В этот день в обменных пунктах за доллар давали уже более 10 гривен, хотя еще осенью американская валюта стоила вдвое дешевле.
Це спеціальні спекулятивні операції.
Это спеціальні спекулятивні операції, які плануються на валютному ринку України при участі Національного банку. Призиваю президента прекратити покривати ці речі. Тимошенко также потребовала от Ющенко уволить главу Нацбанка Владимира Стельмаха. Реакция на эти слова президентской канцелярии и главного банка страны последовала незамедлительно. Они заявили, что именно экономические просчеты правительства уже в этом месяце могут привести ко внутреннему дефолту и напомнили премьеру о моральной и уголовной ответственности. Между тем, на фоне прозвучавших угроз «Газпрома» прекратить с 1 января будущего года подачу газа на Украину, если не будет погашена задолженность, глава государства в пятницу сделал неожиданное заявление. По его словам, украинская сторона практически полностью рассчиталась по своим долгам, и вместо нынешних почти 180 долларов новая экономически обоснованная цена на российский газ для Украины – 100 долларов за 1000 кубометров. Более того, Виктор Ющенко заявил, что только его личное вмешательство в переговоры о цене на голубое топливо позволит решить возникшие газовые проблемы в отношениях с Россией. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, ну вот мы сейчас слышали репортаж из Киева. Давайте продолжим этот разговор. Я не так давно видел репортаж из Чехии по одному из российских телеканалов. И, в общем, если бы я не знал, как на самом деле обстоят дела в чешской экономике, а они совсем неплохо обстоят, я бы пришел в полный ужас, потому что создавалось впечатление, что тут все потеряли работу, заводы стоят, люди голодают и готовы продать свои квартиры богатым россиянам. Вот это меня особенно насмешило. Вот такой же примерный эффект, мне кажется, и с Украины. Хотя, конечно, там ситуация очень сложная. Мне кажется, что в телерепортажах идет такое смещение, чтобы точно такие же проблемы, которые переживает российская экономика, казались не такими серьезными, а точно такая же некомпетентность российских чиновников казалась менее вопиющей. Не знаю, согласитесь ли вы с таким выводом.
Этот вопрос можно очень долго обсуждать. Скажу, что я согласна с тем, что у нас в новостях очень любят сейчас рассказывать про то, как тяжело живется людям на Западе, как массово сокращают людей, как они остаются без работы, без денег, вообще практически в нищете, я бы сказала. Но при этом про то, что сегодня, например, по радио, в интернете и в газетах прошли сообщения, что уже в четырех областях практически критическая ситуация складывается, поскольку там останавливается производство, заводы и градообразующие предприятия. Об этом, конечно, ничего не говорят. Нас только показывают заседания Владимира Путина, которые ездят по разным регионам. Сначала это был Ростов, потом еще ряд регионов. И отменяют пошлины на российский транспорт и, наоборот, вводят ограничения транспорта подержанного, который приходит из-за границы. А то, как на это реагируют люди, в частности, на Дальнем Востоке, там есть манифестации, масса недовольных. Конечно, об этом ничего не говорят, и поэтому картина выглядит такая однобокая. Что касается Украины, я не могу сказать, что я очень пристально смотрела на этой неделе новости, но вот как раз в пятницу в программе «Вести» в 20 часов, то есть в основном выпуске, как раз открывалась главная тема, именно с Украины она была. Причем, поскольку, видимо, поездки Владимира Путина и Дмитрия Медведева были такие не основополагающие, что ли, почему-то именно открыли с Украины, но все смешали в кучу. И падение гривны, ужасное падение, там девальвация практически, и сказали нам, что вот-вот на Украине наступит внутренний дефолт. И сюда же поместили выступление в Раде по поводу объявления отставки Ющенко, возможно, на основании того, что якобы, значит, Украина поставляла оружие в Грузию во время конфликта России и Южной Осетии. То есть смешалось все в кучу, но главная тональность была, что на Украине все ужасно. Я смотрю и думаю, боже мой, как же они там все живут. Поэтому, конечно, картина очень искривленная, но это уже, к сожалению, печальная традиция государственных и уже не только государственных электронных телевизионных средств массовой информации.
Вот про украинскую эту валюту говорят, а про рубль, который тоже падает, говорят что-нибудь?
Да и не только, что падает рубль, но о том, что курс евро еще только 2 дня назад был почти 40 рублей, за 1 евро, это же, в общем, нонсенс. Конечно, об этом не говорят ничего. Мы не раз это обсуждали. Вообще, в наших экономических обзорах они, конечно, называют курс доллара к рублю и курс евро к рублю, но никто не акцентирует внимание на том, насколько он вырос или поднялся, потому что тот стремительный рост и евро, и долларов, который произошел буквально на наших глазах там за каких-то 1,5 месяца, он, конечно, на этом никто не акцентирует внимание по телевизору.
Арина, что еще было примечательного в новостных и аналитических телепрограммах?
Я такого яркого чего-то примечательного этой недели сказать не могу, но вот как раз я уже коснулась отчасти вот этой вот истории в пятницу. Это было достаточно так симптоматично, на мой взгляд, и не очень часто повторяющаяся деталь, потому что чаще всего программа «Время» в 9 часов на Первом канале, а перед этим «Вести» в 8 на канале «Россия», они обычно синхронно открываются часто очень одной и той же темой. А поскольку, видимо, основополагающей не было такой истории, то вот я уже сказала, что очередная 5-минутка ненависти была на канале «Россия» в «Вестях», а на Первом канале открылись темы юбилея Галины Волчь. Это была главная тема, и стало как-то радостно на душе, что все-таки, значит, есть какие-то приоритеты. Это была главная тема в программе «Время», но я говорю, а уже заседания и поездки Путина и встречи Медведева, они были так где-то ближе к середине.
Арина, а что смотрели на этой неделе зрители, что лидирует в рейтингах?
Поскольку у нас заканчивается очередной год, и это такая середина телевизионного сезона, то заканчивается ряд проектов сериальных и развлекательных, которые стартовали в сентябре. Поэтому сейчас пик к ним интереса, хотя, к сожалению, они вот уже, ну или к счастью для кого-то, они заканчиваются. Поэтому, как ни странно, самым популярным проектом прошедшей недели был просто художественный фильм. Это была мелодрама на канале «Россия», где главную роль играл Игорь Костолевский. Думаю, что во многом это его заслуга, там доля была по 30. А вообще популярные проекты — это все те же «Звездный лед» на канале «Россия», «Ледниковый период» на Первом канале, «Последний герой» на Первом канале и «Завершающаяся минута славы». Вот эти вот проекты, они стабильны в пятерке самых популярных проектов.
Ну и юбилей Галины Волчек, который вы уже упомянули. Как его отмечают?
Очень широко его отмечали и отмечают, продолжают в телеэфире. Был фильм Леонида Парфенова, его смотрело достаточное количество телезрителей, назывался он «Современец» на Первом канале. Замечательная была линия жизни на канале «Культура», где Галина Волчек, естественно, была главной солирующей героиней. Канал «Культура» показывает ретроспективу спектаклей театра «Современник». В частности, вот сегодня как раз будет уже поздним вечером «Крутой маршрут». И на канале ТВ-центр, и на России были фильмы с участием Галины Волчек, и «Осенний марафон» показали, «Строится мост». Действительно, очень много программ, посвященных ее юбилею. Ее и юбилею Леонида Броневого. Я бы сказала, что вот эти две личности, два замечательных актера и режиссера, в частности, как и Волчек, они большую долю эфирного времени на разных каналах занимали. Это большой такой плюс, мне кажется.
Арина, а скандальный съезд Союза кинематографистов? Ведь такая очень двусмысленная история. Интересно, на чьей стороне телевидение? Или не на чьей?
Вы знаете, я видела сюжет в программе «Время» на Первом канале, но из сюжета совершенно отчетливо не скажешь, что она скандальная, но понятно, что что-то там не так, скажем так. Простите за тавтологию. Но похоже, что, конечно, Никиту Михалкова все-таки и на Первом канале, и на России поддерживают, говоря о том, что действительно это там спорные моменты юридические, что это будет оспариваться в судах, и что Никита Михалков вот так вот выступил. Ну, то есть он занимает достаточно большую долю эфирного времени в сюжетах, посвященных этому событию.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». О том, что происходило на съезде Союза кинематографистов, мы расскажем примерно через час во второй части нашей программы. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Разоблачен величайший финансовый аферист. Россиянка избрана мисс мира. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Это не ураган и не землетрясение, не война и не террористический акт. Это один человек, который безо всякого оружия, без применения насилия, с помощью одной только гибкости ума и некоторого отсутствия совести, сумел принести такой колоссальный ущерб основным мировым банковским структурам, что его даже не удается точно подсчитать. Уходящая неделя войдет в историю под именем Остапа Бендера 21 века, господина Бернарда Медоффа. Имя вполне говорящее, достойное пера Ильфа и Петрова. Оно состоит из двух английских слов «mad» – «безумный» и «off» – «маловероятный». Безумно, маловероятно, но мошенник экстра-класса Медов единолично пошатнул такие организации, как Королевский банк Шотландии, который по собственным подсчетам потерял благодаря махинациям великого комбинатора около 400 миллионов фунтов, и банк HSBC, чьи потери оцениваются в 1 миллиард долларов. На удочку Медоффа попались и некоторые госучреждения. Порядка 8 миллионов фунтов вложил в липовые фонды Медоффа Совет британского графства Хэмпшир, а 5 небольших городов графства Мерсисайд – 2 миллиона фунтов. Банки и инвестиционные компании по всему миру объявили, что в совокупности лишились около 20 миллиардов долларов, в то время как сам Медов считает, что помог им избавиться от 50 миллиардов. На Уолл-стрит до сих пор не могут переварить новость, которую ФБР опубликовала в конце прошлой недели, пишет газета «Гардиан». За беспрецедентным по своим масштабам актом мошенничества стоит один из столпов нью-йоркского общества, бывший председатель Ассоциации биржевых дилеров NASDAQ. Годами он строил свой многомиллиардный фонд «Фантом», который рухнул менее чем за 3 месяца. Его офисы в фешенебельных районах Нью-Йорка и Лондона позакрывались, а сам Медов находится под домашним арестом.
Карьера Медоффа началась на Уолл-стрит в 60-е, когда он основал здесь торговое предприятие, которое торговало акциями и облигациями. Клиентами Медоффа уже тогда были крупные банки, брокеры и распорядители фондов. Дела шли так хорошо, что Медов не скупился на транспортные затраты и летал на работу на вертолете. Через несколько лет его контора заняла 3 этажа в знаменитом здании Lipstick Building на 3-м авеню Манхэттена. В течение почти полувека Медов был популярен. Был частым гостем на званых ужинах, играл в гольф и пил коктейли. Его офисы были украшены изысканными предметами искусства. В определенный момент то ли от скуки, то ли от желания бросить вызов всей мировой финансовой системе, Медов решил разнообразить свою деятельность. Произошло это лет 10 назад. Однако доподлинно дата начала криминально-романтической истории Медоффа неизвестна. Отдельное подразделение своей бизнес-империи он полностью посвятил работе с инвестициями богатых частных вкладчиков, которых заманивал своей респектабельностью и известностью. Да, он предлагал 11% годовых. Кого не насторожит такая заоблачная цифра? Однако посмотрите, Медов сам сказочно богат, у него связи, он знает обходные пути. Подобные мысли, должно быть, приходили в голову доверчивым инвесторам, которые собирали рекомендации на Медоффа среди его корпоративных клиентов, и рекомендации эти были безупречны. Если бы не обвал банка Lehman Brothers в сентябре и не последовавший мировой финансовый кризис, Медов и сейчас бы настраивался на рождественские каникулы, а не на 20 лет тюрьмы, которые ему светят. Кризис заставил частных инвесторов озаботиться дальнейшей судьбой своих капиталовложений. Согласно опрятным справкам, которые они исправно получали от Медоффа в конце года, деньги были вложены в акции с высокими дивидендами и долгосрочные казначейские облигации. На самом деле все их сбережения были вложены в карман Медоффа. А свои высокие дивиденды они получали за счет постоянного притока новых инвесторов. То есть по классической схеме финансовой пирамиды. Как только желающих снять свои деньги со счетов оказалось больше, чем новых клиентов, Медоффу пришлось думать с удвоенной скоростью вплоть до прошлой недели, он держался молодцом. Однако затем 70-летний авантюрист вдруг позвал своих старших управляющих, сыновей Марка и Эндрю, и признался, что весь их общий бизнес – сплошная фальшивка, и что сам он конченый человек, у которого ничего не осталось. Сыновья позвонили в надзорные органы. Главная головная боль в финансовых кругах сегодня не столько сам Мэдоф, сколько необходимость оправдаться в собственной невежественности. Как могло произойти такое, что даже необычно стабильные дивиденды фонда в сентябре 2001 года никого не насторожили, а немногочисленные заявления с просьбой проверить Мэдофа были отложены в долгий ящик? Еще совсем недавно Мэдоф раздавал советы в газетных интервью и с телеэкрана в качестве фондового гуру. Теперь его имя войдет в финансовые учебники под другим заголовком, а, возможно, и в киносценарии.
Кто хочет жизнью тешиться простой, пусть тешится, уволите лишь меня. Нигде, нигде на свете, даже дня, нельзя прожить на пище на такой. Свободы не прикроешь, голый, извините, за. Лишь тот живет приятно, кто богат.
Вот уже целую неделю блогеры обсуждают новую «Мисс Мира». Этот титул из южноафриканского Йоханнесбурга привезла домой в Тюмень студентка Ксения Сухинова. До этого победа в конкурсе «Мисс Мира» единственный раз доставалась россиянкам в декабре 1992-го и опять же в ЮАР. Тогда претенденток из почти сотни стран обогнала Юлия Курочкина из подмосковной Щербинки. Но что романтический 92-й? Тогда никто не ждал обаяния и красоты от измученных карточками на сахар, но свободных, устремленных в будущее юных созданий из советского детства, из-за железного занавеса. Теперь тоже ждут скорее не обаяния, а присущего русским девушкам стиля порно-шик.
Однако Ксения Сухинова была на удивление сдержана, если не считать увесистых страз на платье. Многие завистники уже подсчитали, во сколько может обойтись простой русской девушке участие в конкурсе, от нарядов до парикмахеров. Не забыли упомянуть и о месте ее рождения, кодовом слове «Нижневартовск», и о прежнем титуле «Вице-мисс Нефтегаз». Иные, наоборот, порадовались за Ксению, но только в контексте «Россия вперед», который после августа звучит пошловато. Остается только налепить бедной Ксении логотип «Газпрома» на грудь и вперед за хоккейными, футбольными и эстрадными патриотами.
Забудь о чести, плюнь и будешь рад. Лишь тот живет приятно, кто богат.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы. От конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
До Нового года осталось уже недолго, и различные музыкальные издания начинают подводить итоги. Чьи гастроли в этом году оказались наиболее успешными? Согласно Билборду, тур Бон Джови по Америке и Европе «Lost Highway» в поддержку одноименного альбома, вышедшего в 2007 году, возглавляет список самых прибыльных гастролей. Его концерты привлекли более 2 миллионов поклонников, и доход от них с 14 ноября 2007 года по 11 ноября 2008 составил 210 миллионов 600 тысяч долларов. На втором месте Брюс Спрингстин со своей группой «E Street Band». Их тур «Magic» за тот же период оценивается в 204,5 миллионов. Третье место занимает «Мадонна» – 162 миллиона за тур «Sticky and Sweet», который до сих пор, кстати, продолжается. Общий доход индустрии музыкальных гастролей составил в этом году почти 4 миллиарда долларов во всем мире, на 13% больше, чем в прошлом году. Билборд назвал лучшего артиста за 2008 год. Им оказался 19-летний Крис Браун, невероятно популярный сейчас автор и исполнитель песен в стиле поп и R&B. «Это больше, чем я мог себе вообразить», — сказал Браун в телефонном интервью Associated Press. «Это совершенно неожиданно, это сюрприз». На самом деле, звание лучшего артиста года не должно быть таким уж сюрпризом для Брауна. Немногие могут похвастать тем, что в 16 лет записали платиновый диск. Крис может. Он не только получил премию Билборда в 2006 году, но и 2008 для него стал триумфальным. Несколько записанных им синглов стали хитами, плюс успешные совместные записи, такие как дуэт с Jardine Sparks «No Air». А в прошлом месяце он получил сразу 3 премии на церемонии American Music Award, в том числе и в категории «Лучший артист года». Успех же артиста определяется как по количеству проданных альбомов, включая продажу на интернете, так и по популярности на радиоволнах. Во всех отношениях успешным оказался 2008 год и для Кэнни Уэста. 6 номинаций на премию Грэмми. Новый альбом 808 и Heartbreak в первую же неделю разошедшийся тиражом более 500 000 копий, ставший во главе Билборда и до сих пор входящий в первую десятку. Впрочем, как и сингл из этого альбома, который многие музыкальные издательства уже включили в список лучших песен года. Один из них называется «Love Lockdown». Первый сингл с тогда еще не имевшего названия нового альбома, который сразу же стал чарт-таппером во многих странах. Но я хочу обратить внимание на другую его песню, последнюю в альбоме «Heartbreak». Она называется «Холодная зима». «Прощай, мой друг, прощай», — поет Кэнни Уэст. И кажется, что он обращается к своей любимой маме, скоропостижно скончавшейся в этом году. Memories made in the coldest winter. It's 4 a.m. and I can't sleep. Her love is all that I can see. Her love is all that I can see. Memories made in the coldest winter.
Кэнни Уэст на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о том, как сказывается всемирный кризис на ситуации в экономиках России и Украины, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот фотографируйте, как женщину, смотрите, как ее избивают.
После пикета около 1000 митингующих направились к зданию администрации.
Люди доказали, что никакие препятствия не останавливают их на пути к свободе. Это очень важно.
Пришло время действовать, и я хочу помочь Пакистану и другим странам, которые борются с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В воскресенье 21 декабря в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем обсуждать отношение россиян к армии. Изменилось ли оно с уменьшением срока службы? Хотят ли сегодня люди, чтобы их дети шли в армию? В гостях у «Радио Свобода» Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. С свободный информационный мир «Радио Свобода».